14. Еще издали я заметил. На краю лаза у ворот Бурани что-то белеет. Сперва решил, что это носовой платок, но, нагнувшись, увидел кремовую перчатку. И не просто перчатку, а женскую, с длинным по локоть раструбом. С изнанки прикреплен желтоватый ярлык, где голубыми шелковыми нитками вышиты слова «Мирей, Гантьер».
«Галантерея, Мирей».
И ярлык, и перчатка выглядели невероятно старыми, выкопанными из комода на чердаке. Я втянул носом воздух. Так и есть, тот же аромат, что шел тогда от полотенца. Мускусный, забытый, сандаловый. Когда Кончис сказал, что на той неделе купался на Муце, меня озадачило лишь одно — этот нежный запах женской косметики. Я начал догадываться, почему он избегает сплетен и неожиданных посещений. Правда, я не представлял, зачем ему меня-то подпускать к своей тайне, ведь уже через неделю я могу случайно раскрыть ее. Не представлял, что делала эта дама среди леса в перчатках, какие аристократки надевают на скачки. Не представлял, кто она такая. Любовница? Но с тем же успехом она могла быть дочерью, женой, сестрой Кончиса. Слабоумный ли, престарелый? Мне пришло в голову, что в лес и к Муце ее пускают с единственным условием — никому не попадаться на глаза. В прошлое воскресенье она видела меня, а сегодня услышала мой голос и пыталась подсматривать. Это объясняло быстрые взгляды старика мне за спину, да и всю его нервозную настороженность. Он знал, что она на прогулке, отсюда и второй столовый прибор, и таинственный колокольчик. Я обернулся, почти готовый услышать смешок, идиотское хихиканье, но при виде густого тенистого кустарника у ворот припомнил наш печальный разговор о Просперо, и у меня появилась более простая версия. Не слабоумие, а какое-то жуткое уродство. Не все были молоды и красивы, господин Эрфе. И я впервые почувствовал, как от безлюдья сосен по спине бежит холодок. Солнце клонилось к горизонту. Ночь в Греции наступает быстро, почти как в тропиках. В темноте спускаться по крутым тропам северного склона не хотелось. Повесив перчатку на самую середину верхней перекладины ворот, я прибавил ходу. Через полчаса меня осенила чудесная гипотеза о том, что Кончис трансвестит. А вскоре, чего со мной не было уже несколько месяцев, я принялся напевать. О визите к Кончису я не сказал никому, даже Мели. Но часами гадал, кто же этот загадочный третий обитатель виллы, и решил, что, скорее всего, слабоумная жена. Вот откуда замкнутость, молчаливые слуги. О самом Кончисе я размышлял тоже. Я не был вполне убежден, что он не гомосексуалист. В этом случае предупреждение Митфорда было бы понятным, хотя и не слишком для меня лестным. Дерганная натужность старика, прыжки с одного места на другое, от одной темы к другой, разболтанная походка, афористическая, уклончивая манера говорить, прихотливо вскинутые на прощание руки — все эти причуды предполагали, точнее, нарочно подталкивали к предположению, что он хочет казаться моложе и здоровее, чем есть на самом деле. Оставался еще чудной случай с поэтической антологией, которую он явно держал наготове, чтобы ошеломить меня. В то воскресенье я долго купался, отплывал далеко от берега, и он легко мог подбросить вещи на склон Бурани, пока я был в воде. Тем не менее, подобная прелюдия к знакомству выглядела чрезмерно замысловатой. И что означал его вопрос, призван ли я? И заявление, что нас ждет много обретений. Сами по себе, наверное, ничего. В применении же к нему лишь то, что он не в своем уме. «Для кого один?» Я вспомнил, с каким плохо скрытым презрением он произнес эти слова. Я отыскал в школьной библиотеке крупномасштабную карту острова. На ней были помечены границы земельного участка Бурани. Они простирались, особенно в восточном направлении, дальше, чем я полагал. 6 или 7 гектаров, почти 15 акров. Снова и снова, в изнурительные часы бдения над чистилищем курса английского языка Экерсли, я думал о вилле, угнездившейся на отдаленном мысу. Я любил уроки разговорной речи, любил занятия по усложненной программе с классом, который в школе называли 6-м языковым. Кучка 18-летних оболтусов, изучавших языки по той причине, что успехов в естественных науках от них ждать не приходилось. Но бесконечная морока по натаске начинающих повергала меня в отчаяние. «Что я делаю?» «Я поднимаю руку». «Что он делает?» Он поднимает руку. Что они делают? Они поднимают руки. Их руки подняты. Да, их руки подняты. Я находился в положении чемпиона по теннису, обреченного играть с мозилами и подавать через сетку запоротые ими мячи. То и дело, поглядывая в окно на синее небо, на море и кипарисы, я молился, чтобы скорее наступил вечер, и можно было уйти в учительский корпус, лечь на кровать и глотнуть узо. Казалось, зелень Бурани принадлежит совсем иному миру. Она и далека, и близка одновременно. А маленькие загадки, что к концу недели стали в моих глазах просто крошечными, были всего-навсего неизбежной оскомой или случайностью, и в конечном счете оборачивались утонченным наслаждением.